Павел Корнев. 10.92. Часть первая. Сентябрь. 05.09.1992. Утро. Гранит науки оказался местами твердым до одури, местами попросту несъедобным. За прошедшее с окончания школы время я успел порядком подзабыть, каково это вообще учиться, и мозги воспринимали новую для себя информацию на редкость неохотно. По сути, последние несколько дней я только и делал, что жалел о своем опрометчивом намерении получить высшее образование. Казалось бы, ерунда, первая неделя первого курса, что там может быть такого сложного? Забей на лекции, пей пиво, благо есть с кем и на что. А сессии еще очень не скоро. Да только я мучился со вступительными экзаменами вовсе не для того, чтобы вылететь по итогам семестра. Я не вникну в высшую математику и прочие точные науки и вылечу с гарантией. Это как раз тот самый гранит, который хрен откусишь. Но были в расписании предметы, которые не просто нагоняли тоску, а прямо-таки вызывали тягостное недоумение с самим фактом своего включения в учебную программу. Нет, понятно, что высшее образование подразумевает расширение кругозора, но нам его принялись расширять определенно куда-то не в ту сторону. Историю мировых религий читали в огромной аудитории всему потоку сразу. Только это обстоятельство и примиряло с необходимостью тратить на всякую муть изрядную часть субботнего утра. На заднем ряду не было нужды изображать внимание. Мы играли в очко. Мы — это я и Витя Медников, тоже поступивший в политех уже после армии. Компанию нам составлял Миша Ильиченко с рабфака, но его скосила усталость. Слишком уж насыщенным выдался пятничный вечер. Он тихонько посапывал, уронив голову на руки. Мы столь откровенно не наглели и кидали карты на скамью, да и тасовали колоду исключительно под партой. Я оглядел строчивших конспекты первокурсников, среди которых, к моему удивлению, оказалось не так уж мало девушек. Потом вздохнул и задал риторический, в общем-то, вопрос. «Ну и кому это надо?» Витя понял меня с полуслова и с издевательской обстоятельностью принялся перечислять. «Тебе, мне, преподу, декану, ректору, Министерству образования. Им понятно. Нам с тобой зачем? Чтобы диплом установленного образца получить. По учебному плану должно быть начитано определенное количество оговоренных дисциплин. А ты как хотел?» Я только тягостно вздохнул и принялся тасовать колоду. Витя беззвучно заржал. «Нам еще повезло. Этот препод раньше курс истории КПСС вел. Как тебе партийную историю сдавать, а? Да и сам он втирал, что религия – это опиум для народа. А тут видишь, как обернулось. Тоже не позавидуешь? Да ладно, работа есть работа. А может, он из идейных коммунистов? Идейные коммунисты сейчас в церковь, как на партсобрание ходят», – возразил я. «Атеизм больше не в моде». «Маятник качнулся», – согласился со мной Медников, а только прозвенел звонок, толкнул локтем в бок соседа. «Миша, подрывайся. Осталась пара физры, и пиво пойдем пить».
«Оба пункта мимо», – помотал Ильиченко растрепанной головой. «Водички хлебну и до дому».
«Вечер удался?»
«Ага».
Студенты собирали конспекты, кто в дипломаты, а кто и просто в пластиковые пакеты с цветастыми рисунками. Освобождали парты и шумной толпой валили на выход. Я всеобщему поветрию пока не поддался и носил тетради и немногочисленные учебники в сумке с надписью «Бокс». Вот и сейчас закинул ее на плечо, выждал, когда схлынет устремившаяся на выход толпа, и без лишней спешки спустился по проходу меж рядами к кафедре лектора, а там вслед за остальными прошествовал в коридор. На крыльце Миша Ильиченко пожал нам руки и потопал к остановке, не пожелав оставаться на последнюю пару. Ну да, в его состоянии физические нагрузки определенно противопоказаны. Медников повертел головой, высматривая одногруппников, потом закурил. «Угощайся», – протянул он мне пачку Мальбора. «Красиво жить не запретишь?» – усмехнулся я и отказался. «Спасибо, не курю». «А, точно, спорт наш друг?» С усмешкой произнес Витя, затянулся, выдохнул дым и ожидаемо продолжил. «Кто не курит и не пьет, тот в курсе», – оборвал я его и спросил. «Не видно наших? Я еще никого не запомнил толком». Студенты из учебного корпуса так и валили, но знакомые лица на глаза не попадались. Я посмотрел на наручные часы с изумрудным циферблатом в тон спортивному костюму.
«Вон наш стоит!» Ткнул сигареты Медников в растерянного потлатого паренька. Потом указал на двух девчонок с одинаковыми обесцвеченными кудряшками химической завивки. «Эти тоже наши!» «Двинули, наверное?» «Успеем!» Отмахнулся Витя, осмотрел меня и покачал головой. «Ну ты как ПТУшник какой!» Речь точно шла не о штанах с широким лампасом и олимпийке, которую надел по случаю субботы и физкультуры. Ведь и сам Медников был в спортивном костюме, пусть и накинул сверху пиджак. Потому уточнил. «В смысле?» «Сумка», — пояснил Витя. «Когда в армию уходил, такие ПТУшники уважали». «И старшеклассники», — парировал я и поправил накинутый на плечо ремень. «Смотри, эти точно наши. Двинули». «Да, пошли». Медников выкинул окурок в урну, и мы пристроились в хвост небольшой процессии, направившейся к корпусу, где проходили занятия физкультуры. Процессия была именно что небольшой. На последнюю пару осталось от силы половина группы. Разом выровнялось соотношение парней и девушек. Я присмотрелся к соученицам и решил, что среди них есть вполне симпатичные. Первокурсницами заинтересовался не один я. Вывернувшая с парковки красная восьмерка притормозила, следом опустилось стекло с зеркальной тонировкой. «Эй, красавицы!» – высунулся с водительского места паренек в модных солнцезащитных очках. «Вы и так спортивные, поехали кататься!» Тип был определенно не из нашей группы. Замечал его пару раз на семинарах. Эдакий вальяжный крепыш с легкой склонностью к полноте, который поступил вместе с парой приятелей. С ними он преимущественно и общался, хотя женскую часть группы вниманием тоже не обделял. А тут и вовсе решил пустить пыль в глаза демонстрации автомобиля. Девчонки впечатлились, но дур среди них не нашлось. Приглашением не воспользовалась ни одна. Нет, наверняка кое-кто с удовольствием составил бы богатенькому мальчику компанию. Только не вот так, с бухты-барахты, а после должного ухаживания или хотя бы персонального приглашения. «Лучше подвези». Выразила общую мысль крашеная блондинка в брючном костюме с короткой стрижкой под мальчика и со столь же худощавой фигурой. «Да кому эта физра нужна?» Презрительно фыркнул мажор, высунул в окно руку и согнул ее, демонстрируя бицепс. «Во!» Несмотря на излишнюю мясистость, мускулатура оказалась вполне достойной. И на этот счет шуток не прозвучало. А потом машина резво тронулась с места и укатила прочь. «Что за мажор?» Спросил я у Медникова, который такое впечатление знал решительно всех. «Вася Лукин», — подсказал тот и добавил. «У него батя на субаренде помещения одного заводика тут неподалеку сидит». Я озадаченно поскреб затылок. «Субтропики знаю, субординацию знаю, субаренду не знаю. Что за зверь?» «Передача арендованных помещений в аренду кому-нибудь еще». «И в чем смысл?» «Ха-ха-ха!» Медников хохотнул. «Ну как тебе объяснить? Вот есть у тебя знакомый директор завода. Есть?» «Нет, но ты продолжай». Мы перешли на другую сторону проспекта и двинулись мимо сквера с неработающими фонтанами. А от киоска звукозаписи на остановке вдогонку понеслось.
«Что такое осень?»
Голос узнал сразу. И Зинка кассеты с русским роком регулярно таскала, и сам не раз эту группу по радио слышал. Не могу сказать, что был поклонником ДДТ, а их родину скорее активно не любил, но к этой песне прислушался, пока музыку не заглушил уличный шум. Благо Мельников взял паузу, собираясь с мыслями, и вновь заговорил уже на углу следующего здания. «Ну вот, допустим, у завода проблемы со сбытом. Растут неплатежи, живых денег нет, производство или уже остановлено, или работает исключительно на склад. Теоретически можно сдавать свободные площади кооператорам или конторы фирмочкам купи-продайкам». Витя кивком указал на противоположную сторону дороги, где высилось административное здание какого-то завода. «Вот такое, к примеру, почему не сдавать?» На боковой улочке от цехов куда-то к соседним домам протянулся застекленный переход. Я решил, что по нему рабочие посещают столовую, не покидая при этом территории режимного объекта. Поэтому и покачал головой. «Нет, тут явно оборонка». «Да не суть важно. Если брать за аренду реальные деньги, они поступят в кассу и уйдут в фонды оплаты труда. Ну или придется их как-то оттуда выцарапывать, что чревато визитом людей в форме. Но можно заключить договор с фирмой-прокладкой и получать с нее по 3 копейки за квадратный метр. В месяц или даже год – не принципиально. А подставная контора передаст эти помещения в эту, как ее, субаренду по нормальным расценкам», – догадался я. «Именно». Подтвердил Витя мою догадку.
В зависимости от места можно лупить 3-4 тысячи в год за квадратный метр и даже выше. Чуешь, какой получается навар? Его пополам, ну или как там у них по договоренности, не в курсе. Перед приватизацией, правда, проверки проводят, но аудиторам всегда можно на лапу сунуть. Я вздохнул. «Обратно загадками, говоришь? Ауди знаю, аудио тоже, а...» «Аудиторы – это сторонние бухгалтера, которые шерстят документацию предприятий», – терпеливо пояснил Медников.
«Чё-то ты, Витя, дофига слишком умный. В каком полку служили?»
«А ты расширяй кругозор, Серега. Сейчас без этого никак». Мы свернули с улицы во двор корпуса, где проходили занятия физкультурой. И староста отправился на поиски преподавателя. Остальные остались дожидаться его в тени. Начало сентября выдалось на редкость жарким. По прогнозу, днем воздух должен был прогреться до 20 градусов, а на солнце сейчас припекало и того сильней. Те из наших одногруппников, кто явился на занятия в свитерах или ветровках, сняли их и либо убрали в пакеты, либо повязали вокруг поясов. Девушки расстегивали кофточки, и вид получался не безинтересный. Минут через пять вернулся староста. «Минуту внимания, пожалуйста», – объявил он, подняв над головой руку. «Физкультура отменяется?» – крикнул кто-то, и все в разнобой заголосили. «Занятие будет по расписанию», – разочаровал нас Витя Рыбин, долговязый паренек, поступивший после рабфака. «В деканате просили сообщить, что на следующей неделе поедем на картошку. Точные сроки объявят позже. А теперь проходите в раздевалку. Сегодня играем в волейбол и баскетбол. Со следующей недели будем ходить в парк на легкую атлетику. На ЛФК – настольный теннис». Я решил не бросать сумку без присмотра и отправился вслед за остальными. Прошел в зал, откуда доносился скрип подошв и сочные отзвуки ударов. Там на какое-то время и завис. Шла игра в волейбол. И, судя по отточенным движениям, слаженным действиям команд и стремительным полетам мяча, тренировалась как минимум сборная факультета. Женская сборная. Я так и засмотрелся на высоких, стройных девиц, многие из которых отличались не только спортивным сложением, но и радовали взгляд приятными на вид округлостями. Когда после короткой переклички преподаватель физкультуры сформировал новую команду из наших одногруппниц, я им даже немного посочувствовал. Впрочем, не настолько, чтобы броситься на амбразуру самому. Стоило физруку подозвать нас с Витей и предложить присоединиться к игре, сразу взял самоотвод. «Не-не-не», – замотал головой, – «мне нельзя, у меня профнепригодность». «Это как?» – озадачился преподаватель, который был разве что лет на пять постарше нас. «Волейбол противопоказаний не имеет». Я прикрыл голову согнутыми в локтях руками и наметил уклонение сначала в одну сторону, потом в другую. «Боксом занимаюсь, от мяча уворачиваться стану». Мотивировал свой отказ и, надо сказать, душой нисколько не покривил. Лупили девахи так, что попадание в голову запросто могло обернуться сломанным носом или сотрясением мозга. «Я бы лучше в баскетбол поиграл», — попросту сказал Медников, который сложением и в самом деле весьма подходил для этой игры. Был он на голову выше меня, очень жилистым и крепким, с длинными мускулистыми руками. «Ты как, Сергей? Или из игры с мячом только литербол уважаешь?»
«Еще от ворот до ворот, квадрат, одно касание и вышибалы», – заявил я в ответ.
«Мяч возьми в тренерской и организуй всех», – распорядился тогда преподаватель, а в помощь девчонкам отрядил пару пацанов, слишком уж замешкавшихся в раздевалке. Я подумал, не заикнуться ли об освобождении. Все же две тренировки в боксерском зале и пара походов в качалку вкупе с бегом по воскресеньям давали вполне достаточную физическую нагрузку. Потом решил не нарываться и вышел на улицу. От игры в баскетбол увиливать не стал, но и особо в ее процессе не напрягался, поскольку горячей воды в душе не было, а ехать домой через весь город потным и вонючим по понятным причинам не хотелось. Да и баскетбол, если разобраться, нравился мне ничуть не больше волейбола. Я не любил массовое окучивание мяча в принципе. Но тут куда деваться. Побегал, упрел даже немного. Когда после окончания пары умылся и покинул зал, Витя Медников уже стоял в воротах на выходе со двора и курил. Компанию ему составляла одна из наших соучениц в клетчатой юбке чуть выше колена и блузе. Ее русые волосы были стянуты резинкой в конский хвост. Медников сначала указал сигаретой вдоль улицы, потом махнул направо. «Смотри, Оль, как перейдешь на другую сторону проспекта, никуда не сворачивай. Тут двух остановок нет. Пельмени пройдешь, и почти сразу почта будет».
«Спасибо, Витя», – улыбнулась девушка и зашагала по тротуару.
Фигура показалась мне вполне достойной внимания, да и лицо было примиленьким, поэтому я воззрился на приятеля с откровенным недоумением.
«Чего?»
– перехватил он мой взгляд. Спросил, где ближайшая почта, я подсказал.
«Но ты же понимаешь, что она не просто так, именно у тебя об этом спросила. Ты что не проводил?»
Медников хохотнул.
«Ха-ха-ха, а ты об этом!»
Он затянулся и указал сигаретой на удалявшуюся девчонку. «Догони, проводи, потом в кафе пригласи. На следующих выходных, если не раньше, уже будешь ее наяривать. Но не советую».
«И почему же?»
«Оля девушка серьезная, и намерения у нее тоже серьезные. Готов к семейной жизни?» Я кивнул.
«Готов, но не с ней.
А вот вы друг другу подходите». Медников озадаченно глянул на меня, тогда я с усмешкой пояснил. «Оба клетчатые». Мой одногруппник уставился вслед Оли, затем перевел взгляд с ее обтянутой клетчатой юбкой задницы на собственные штаны свободного покроя и пропел «Клетки, клетки, клетки!» Он вопросительно взглянул на меня и уточнил. «Как там дальше у Любе?»
«Конфетки-вагонетки».
Витя кивнул, кинул окурок на асфальт и растер его носком кроссовка.
«По пиву?»
– предложил, перебросив пиджак через руку.
«Не откажусь. Тут кафешка есть на перекрестке».
Я придержал приятеля и развернул его в другую сторону. «Видишь, лампочка горит. Нам туда». Медников приставил ладонь козырьком ко лбу, поглядел на пивной киоск у здания троллейбусного депо и пожал плечами.
«Против разливного ничего не имеем. Идем?»
К киоску выстроилась небольшая очередь, в которой вперемешку стояли студенты, местные жители и работники завода, но долгое ожидание живительной влаги не продлилось. Вскоре мы взяли полулитровые банки и отошли в тенек. Увы, пиво оказалось водянистым, и Медников недовольно скривился. «Сели бы сейчас в кафешке, как белые люди, купили по бутылке Балтики. Пробовал Балтику? Отличное пиво!»
«Витя, ты не прав», – возразил я.
«И очень скоро в этом убедишься. Поясни лучше насчет Оли».
«Запал?»
«Да нет, просто интересно, как ты на ее счет так быстро мнение составил». Медников хлебнул пиво и усмехнулся.
«Я же на подготовительные курсы ходил. Там много кто из нашей группы был. И Оля в том числе. Она умница, но слишком уж целеустремленная. Такое впечатление, что все за себя и за своего будущего избранника распланировала. А с ее папой не забалуешь, придется по струнке ходить. Вот Вика – это дело. Видел Вику?»
Одногруппник столь ловко перевел разговор на другую тему, что я личностью Олиного папы интересоваться не стал и лишь кивнул.
Вику видел. Не обратить на нее внимания мог только слепой или человек с насквозь неправильной сексуальной ориентацией.
Пусть Викина фигура и не вписывалась в заветные стандарты, но не вписывалась правильно и в правильных местах. Рост ниже среднего, широкие бедра, крупная грудь. Еще и настроение вечно приподнятое.
«Вика, Вика, Виктория, тебя хочу на море», – напел Медников и вздохнул.
«Вот с ней дружить – милое дело. Сначала на дискотеку, потом в койку, и никаких обязательств. Разоришься», – заметил я.
«Не без этого. Но вот есть еще Женя».
«Женю я тоже знал». Крашеная блондинка с короткой стрижкой, мальчишеской фигурой и каким-то слишком уж строгим и взрослым, но при этом весьма и весьма милым лицом.
«Женя спокойная, просто капец. Флегма!» – начал развивать свою мысль Медников.
«Ее даже по кафе водить не надо. Хватит Сникерса, а то и просто шоколадная плитка пальма сгодится. Главное – внимание. Раз в неделю потрахались для здоровья и разбежались. Без изысков, зато стабильно».
«Ха-ха-ха, хрена!» – рассмеялся я. «В тихом омуте черти водятся».
«Так хорошо разбираешься в женщинах», – усмехнулся Витя.
«Неплохо разбираюсь в тех, кто может пырнуть ножом».
Медников внимательно посмотрел на меня, покачал головой и приник к посудине с пивом.
«Кислятина!»
– выдал он после этого, и совершенно напрасно. Пусть пиво и разбавили, оно при этом нисколько не кислило. Сразу видно, утренний завоз не вчерашний. Я приложился к банке, вытер губы тыльной стороной ладони и произнес.
«Субаренда – интересная тема. Мы один объект охраняем, но собственник его в аренду сдавать не хочет. А вот если задействовать контору и включить в договор пункт о субаренде и левых людей на охраняемый объект запустить?» – фыркнул Медников. «Не вариант. Не левых, а проверенных», – возразил я. «Да и зачем запускать? Товар закинуть на склад, а потом выдать и все».
«Не, это уже не субаренда, а ответственное хранение получается. – поправил меня одногруппник. «Вы принимаете товар на хранение и обязуетесь обеспечить его сохранность. Вам за это платят. Но как на это собственник посмотрит?» Я махнул рукой, хлебнул пиво и кивнул на приближающуюся к ларьку компанию. Испить живительной влаги возжелали наши одногруппники со старостой во главе. «Теперь понимаешь, почему сюда идти надо было? Место встречи изменить нельзя!» Медников проследил за моим взглядом и ухмыльнулся. «Давай еще возьмем», – предложил он, и я отказываться не стал. Но хоть пиво и было разбавленным, ограничился пол-литровой банкой. Постояли, потрепались, заодно поинтересовались размерами и сроками выплаты стипендии. Но тут староста ничего конкретного сообщить не смог. Как затруднился сказать, когда поедем помогать с уборкой урожая селянам, и сколько проторчим в качестве бесплатной рабочей силы в полях. В общем и целом, неплохо время провели. Заодно полушутя, полусерьезно договорились тут по субботам после физкультуры встречаться. Первую традицию завели. «Ага», —